Дорожная карта.
В эфире радио «Эхо Москвы», программа «Дорожная карта». Сейчас 20 часов и 9 минут в российской столице. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин в студии
«Эхо
Москвы». В эфире радио «Эхо Москвы», в эфире YouTube-канала «Эхо Общества», где идет прямая трансляция. Смело подключайтесь и пишите нам в эфир и свои смски плюс 7985-970-45-45, а также сообщения в чате для, ну, в комментарии нашему разговору или с вопросами к тем корреспондентам, которые у нас вживую выходят. Сегодняшнюю программу мы решили посвятить, как бы это сказать точно, черному рынку предметов истории и искусства. Поводом для этого стал такой небольшой скандал, в котором замешан бывший президент Аргентины и российский президент. Ну, вы знаете эту историю, что у него нашли некий документ, который был подарком
Кристины Киршнер,
который был подарком от российского лидера. Выяснилось потом, что эти документы якобы были крадены, но Москва подарила Киршнер документ, который был приобретен в Нью-Йорке в очень известном месте, которое, в общем, подтверждает, вообще зуб дает, что все это настоящее, не краденное, что все нормально. Ну или в любом случае претензии вроде к ним. И мы подумали, что интересно разобраться о том, а как действует этот черный рынок в разных странах. Потому что я знаю по предметам искусства немножко, например, что, ну вот, помнишь, недавно была история с картиной Куинджи, которую пытались украсть, и тогда говорили, вот, это для того, ну, то есть предполагали, сколько она будет стоить на черном рынке, а люди, которые в этом разбираются, они как бы понимают, что такие картины, музейные картины для черного рынка не крадутся, но это бессмысленно, а потому что ты не сможешь ее реализовать нигде, а если ты не сможешь ее реализовать, потому что
разве ты не сможешь ее реализовать, если, например, конкретный заказ на эту картину, картину украли,
это
потом
очень
тебе передают, и не надо ее никому выставлять, и не надо ее показывать.
Это очень редкий случай. Вообще произведения искусства, как правило, покупаются берутся в частные коллекции как инвестиции.
Потом.
Чтобы продать через некоторое время, когда это будет намного дороже. Большинство арт-дилеров покупают для этого. Так не получилось бы. Полиция бы быстро арестовала, тем более здесь ФСБ бы быстро их накрыла. В общем, это очень странная история. А тем более, поскольку существует такая угроза, такая опасность, да, что ты не реализуешь эту картину. Это значит, что она стоить будет копейки, а вовсе не те миллионы, которые ей приписывали.
Просто выйдешь на помойку, поставишь ее рядом. Знаешь, как картонные коробки кладут, чтобы не забивать.
Картину? Картина приобретает ценность на аукционах. Когда открыт аукцион, когда все приходят, и у тебя есть возможность поспорить за нее. А если аукциона нет, то кто тебе будет цену взвинчивать? Ну, не имеет смысла. Только если повесить на свою стену. Вот это единственный вариант. Но это надо быть немного сумасшедшим, чтобы идти на такое преступление. Но, тем не менее, черный рынок существует в России, в других странах.
Альтернативные каналы продажи.
Да. Единственное, что мы сейчас будем разбираться в том, как попадают туда предметы, как они реализуются, кто покупает и так далее. И давайте начнем мы сегодня с Польши. Вацлав Радзивинович нам присоединяется, наш корреспондент в Польше. Здравствуйте, Вацлав.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот если говорить о черном рынке предметов истории, предметов искусства в Польше, какие вспоминаются, может быть, истории? Что о нем известно, грубо говоря, журналистам?
История. Но есть история даже с президентом и у нас.
Ого, с каким?
Да. Когда уходил президент Владислав Комаровский, новый президент Анджей Дуда велел сделать аудит в президентском дворце. Uh-huh. Дворце. И поняли, что не хватает одной, ну, довольно ценной картины. Это картина «Пастушка гусей». Uh-huh. И сразу началась огромная шумиха, что президент Комаровский просто своровал это, утащил где-то картину. Да, и даже там обвинения были, что вор и все такое.
Но это обвинение в прессе или это реальное разбирательство, уголовное дело? Там, как
слушайте, это было и реальное, конечно, было разбирательство, было следствие. Шумиха в прессе, шумиха в политике, оппоненты новой партии. партии власти обвиняли его в воровстве. Ну, гораздо такой шумный сюжет. Что оказалось? Оказалось, через год более-менее, что картину утащил официант, который там работал, взял какие-то деньги в ломбарде за эту картину, где-то 10% всего стоимости, а ломбард выставил на аукцион. И тогда нашли...
А взял картину. Деньги, в смысле, он отнес в ломбард эту картину, да? И
да,
получил какие-то деньги.
Да, отнес в ломбард, но и пытался... Ну, взял деньги, а потом они пытались продавать. Если можно, есть еще один кейс, да. Вот, я хотел, потому что он может быть не так шумный, но, по-моему, смешной. Просто я знаю его со своего репортерского опыта. Много лет тому назад есть такой город Лидсборг-Варнийский, и оттуда утащили какую-то огромную коллекцию средневековых сребер. Какие-то, очень интересная коллекция. Это была очень громкая кража. И я помню, когда полицейские говорили, это какие-то гениальные воры, никаких не оставили следов. Но все просто какая-то, может быть, какой-то заказ из Запада, самых опытных воров, кто-то приехал и сделал такое. Прошло лет почти 20, но, конечно, это все пропало, без следа. И вдруг где-то в лесу, недалеко, нашли все это. И что оказалось? Оказалось, что это какие-то совсем простые парни это утащили. И они из СМИ узнали, что эта коллекция бесценная. Uh-huh. И они поняли, что если это бесценное, никакой цены на это нету, и даже и копейки не получат. И забыли про это, знаете. Про это все. И их нашли, посадили и все такое. Okay. Но это были никакие это не гении, они как-то вошли сами, все это взяли и так и пропало.
То есть они даже не пытались от этого избавиться, как-то продать это?
Они оставили это в лесу, потому что понимали, что это, если это бесценно, это никакой цены не имеет. И никто им ничего за это не заплатит. Ну, такие парни, простые совсем.
Слушайте, интересный подход. Бесценно, это когда мы говорим бесценно, это означает, что эта вещь не продается. Да, то есть ее невозможно нигде купить, и поэтому невозможно ей назначить цену.
Они понимали, что это просто никакой цены за это не будет. Ну, простые парни, еще раз скажу. Бывают такие, но не скажу придурки, потому что воры гениальные на самом деле.
А вы, кстати, не напомните, чем закончилась первая история в плане судьбы картины? Ее вернули в итоге?
Картину вернули, официанта посадили.
Посадили?
Не так уж много он получил, но перед бывшим президентом Комаровским никто не извинялся.
Да, то есть за ним это все равно осталось, это неприятная история.
Кстати, осадочек ложки нашлись на осадочке.
Это очень печально.
Что касается рынка, потому что мы говорим о аукцион. Знаете, этот черный рынок у нас, этого всего антиквариата, он очень слабый. Вообще, рынок этих предметов искусства в Польше, это где-то обороты 70 миллионов долларов в год. Это мало. Но очень быстро растет. Но, знаете, начиналось все это с нуля. Лет тому назад 30. Когда начинали этим торговать, но рынок очень слабый. А уж черный рынок, он совершенно слабый.
Что вы имеете в виду слабый?
Низкие, очень низкие обороты и просто слишком большой риск торговать такими вещами.
И, соответственно, низкие цены на рынке, да?
Но думаю, что просто очень сложно продать на самом деле.
Ну да.
Почему? Потому что у нас очень много чего своровали во время, утащили во время Второй мировой войны. Дело такое, что больше всего взяли, конечно, немцы. А потом, уже после войны, то, что нашлось в этих всех запасах, в музеях и так дальше, в Германии взяла себе Советский Союз.
Вячеслав, а Польша как-то в последние годы пытается вернуть часть вывезенного тогда имущества и культурного
ценности? пытается не только, но с Германией это как-то просто, но пытается вернуть прежде всего из России, но пытается тоже вернуть из Швеции. Потому что шведы очень много. Они там разграбили Польшу в 17 столетии и ничего не хотят отдавать. Но есть у нас список, официальный список Министерства культуры в интернете, где все предметы искусства, которые этот антиквариат, которые, но имеют какую-то ценность, которые были утащены и зворованы, они все там есть. Есть фотографии, есть опись всего этого, как это все. И
речь идет о ценностях, которые принадлежат государству или и частным людям тоже?
Нет, все, что заявили частные коллекционеры, частные владельцы, все нашлось в этом списке. И если где-то кое-что всплывет на каком-то аукционе, и в Америке, не в Америке, в Лондоне, где-то, сразу есть очень много волонтеров, которые просто за этим смотрят и сразу ставят в известность Польское Министерство культуры. И продать то, что было заворовано в Польше, очень сложно и в Британии, и в Америке, и так дальше.
Угу. Ну, я так понимаю, что еще много бед наделала война и изъятие ценностей, то, о чем вы уже упомянули, немцами, да, и последующее возвращение этих ценностей, потому что вот я читаю статью про Леонардо да Винчи, даму с горностаем, которая Чарторийским принадлежала.
Да.
И, ну, ее вернули вроде бы без проблем из Баварии, правильно, после того, как...
Вернули, но это тоже очень интересная история, но совсем не касается нашей темы сейчас.
Да. Я имею в виду, что это по официальным каналам, никуда не по черным там каким-то каналам.
Да. Угу.
Понятно. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Вацлав Радзивинович, наш корреспондент в Польше.
Может быть, кстати, в тему у нас про Италию мы сегодня не расскажем. Просто вспомнил. Хочу слушателям и зрителям нашей трансляции в YouTube порекомендовать фильм «Лучшее предложение». Смотрел? Это потрясающая, на самом деле, история по своему сюжету итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе про такого коллекционера, владельца даже целого аукционного дома, который скупает произведения искусства, по-моему, специализируется на картинах, и у него происходит встреча с такой таинственной незнакомкой, которая ему рассказывает про очень такую свою какую-то запутанную, сложную судьбу, и этот коллекционер, он вступает в отношения с этой девушкой. Там просто потрясающе показан характер и, в принципе, вот этого коллекционера. И очень круто выглядит, насколько я помню, этот фильм, давно смотрел, огромная комната, где все вот эти его картины, все, что он собрал, все, что он выкупил, представлены. То есть это вот, если помните, мультсериал «Утиные истории», где у Скрудж Макдак, или как его?
Скрудж Макдак, да.
Который самый главный утка богатей, у него огромный там банк есть с монетками, куда можно прыгать прямо и купаться, и нырять в эти монетки. Вот примерно такой же конструкции, высокий-высокий зал, весь заполнен картинами. Монет нет, но там везде на стенах картины. Это такое колоссальное зрелище. Мне кажется, на самом деле такие существуют персонажи, которые не жалеют денег на искусство, и готовы вот это вот все у себя содержать.
Я абсолютно уверен, что...
Там потрясающий, друзья, там потрясающий, на самом деле, конец. Если есть возможность, посмотрите прямо сегодня вечером.
Я уверен, что на черном рынке, естественно, действуют агенты полиции.
Лучшее предложение называется.
Агенты ФСБ, которые отслеживают, да, что появляется на рынке, откуда, что может там где-то быть это из каких-то коллекций музеев. Потому что крадут-то в основном картины и документы. Ага. Документы тоже это ценность, который продается, оригиналы, я имею в виду, да, потому что их крадут, но крадут в основном-то как раз участников когда тебе сложнее это все заявить, остановить таможню, там, чтобы это все проверяли. Ну, то есть еще и сами частники не всегда открыты у них эти коллекции. Не всегда, ты знаешь, у многих художников же некоторые картины бесследно исчезли. И, возможно, они находятся в каких-то частных коллекциях. Просто как человек, который держит эту коллекцию, они не заявляют по разным причинам. Часто бывает такое, что ты видишь в каталоге картину или документ, и сноска там находится в частной коллекции, в чьей непонятно, человек не хочет светить себя, не хочет по разным причинам. Но прежде, нет, конечно, имеет право, но прежде всего, конечно, это связано с тем, чтобы не привлекать к себе внимание. Если у тебя есть такая ценность, то зачем тебе лишний
уши? Придут воры, отберут все.
А с другой стороны, может быть, там просто еще есть проблема не совсем понятного статус приобретения. Ага. Да, как приобрели эту картину, как она досталась, или основаниях? Этот документ, на каких основаниях он туда попал. Ну, то есть тебе нужно заниматься очисткой вот всего этого, если ты пытаешься официально куда-то отдать это в какую-то галерею, например, или еще что-то. А так хрен его знает. Для искусствоведов же тоже большая проблема, что вот хочется хотя бы просто, ну не знаю, на выставку какую-то привезти. Вот известная картина, да, известно, что она есть. Нет фактов, что она была уничтожена, например. А где она находится? Ну, начинают искать. Ну, в общем, сложностей там много. Давайте послушаем Валерия Нечая, нашего журналиста в Великобритании, который расскажет о черном рынке предметов, истории предметов искусства в Великобритании.
Конечно же, в Великобритании существует свой черный рынок предметов искусства и исторических реликвий. Официально он запрещен. Но серьезных барьеров, кроме как на законодательном уровне, нет. Эксперты говорят, что в полиции нет четкого деления на арт-объекты или любые другие. Поэтому, если что-то похитили, то это расследуется как обычная кража. Еще 5 лет назад в Скотланд-Ярде было только 3 офицера, которые напрямую занимались расследованием краж предметов искусства. Поэтому, как правило, в этих случаях в Великобритании обращаются к частным детективам. Это, кстати, либо сами бывшие Бобби из британской полиции, или же бывшие разведчики. Они создают специальные агентства, которые занимаются розыском украденных шедевров. Хотя детективы уверены, черный рынок шедевров искусства – это длинные деньги. С того момента, как их похитили, пройдут десятки лет, и произведения все равно выставят на торги. Там-то их и можно найти. Правда, шансы на успех в этом случае тоже невелики. Только около 15% произведений возвращаются владельцам, а каждое 5-е никогда не найдут. И это речь не про кражи века, а про те предметы искусства, которые не широко известны публике. К примеру, в Англии чаще всего воруют не из музеев, а из церквей в деревенской глуши. Это могут быть старинные книги, статуи, картины или даже окна витражей. Больше всего ценятся как раз те, что пережили эпоху реформации. Емкость этого рынка эксперты оценивают в 1000 предметов искусства. Полицейским приходится организовывать спецоперации. Их кодовое название – ИКАР. В этом им помогают общественные организации. Они собирают деньги на помощь в расследовании и профилактику преступления, когда в храмах устанавливают сигнализация. Есть и различные эпатажные бизнесмены, которые не стесняются того, что коллекционируют исторические предметы, купленные в том числе и на черном рынке. Одна из самых громких, наверное, историй британского миллионера Кевина Уиткрафта, который умудрился купить на черном рынке огромное количество вещей, принадлежавших Гитлеру, в том числе и кровать, на которой спал нацистский лидер. Уиткрафт хвастается, что теперь он проводит в ней свои ночи, поменяв, правда, матрас. Впрочем, главная проблема черного рынка в том, что зачастую там продаются подделки. Например, такие картины, которые приписываются кисти Гитлера. Уиткрафт говорит, что ему не раз предлагали якобы купить творение Гитлера, но он научился отличать подделки от оригинала. Впрочем, как это ему удается, эпатажный бизнесмен журналистам не рассказывает.
А вот еще одна очень важная вещь, которую сказал Валера Нечай, наш корреспондент в Лондоне. Эти документы, эти картины, эти предметы искусства или истории, невозможно подтвердить их подлинность. Mm-hmm. Потому что эксперты ты будешь, ну, как бы все официальные эксперты, они уже, в общем, так или иначе примут. В общем, чем больше ты людей привлекаешь к этому делу, тем, значит, больше ушей и больше возможностей полиции и следственных органов в этом поучаствовать, да, больше к себе внимания привлечешь. А полагаться на собственные разумении. Как-то тоже, тоже странно.
У нас трансляция идет на канале «Эхо общества» в YouTube. Вы можете присоединиться, написать туда комментарии по нашей теме. Вот Энвик пишет: «Потрясающий фильм был, как эксперт оценивал картину за 3 копейки и сам покупал, а Морикон музыку еще написал для этого фильма, забыл название, так это оно и есть». Да. Понимаешь? Мудрые, вместе, великие люди мыслят в одном направлении. Да. Примерно так это звучит. Лучшее предложение. Все правильно. Энвик, ну, в этом, это именно вот тот фильм.
Вот в этом и проблема, когда ты оцениваешь картину и за эту сумму ее покупаешь. И другое дело, когда ты ее отдаешь на аукцион, условный Кристи или Сотби их оценивает эстимейт, то есть первоначальную цену. А потом ты весело смотришь, как это все может выпрыгнуть 450 миллионов долларов. Как это было с Сальватор Мунди, как она, Леонардо да Винчи, спаситель мира, который теперь еще много-много, видимо, будет скандалов вокруг этой картины, связанной с тем, что непонятно, действительно ли это кисти Леонардо все-таки картина или одного из его учеников. И сейчас, как известно, картина вообще непонятно где. Известно, что ее купили. Один из шейхов, по-моему, арабских, да? А где она находится и поедет ли она на выставку в Лувр, неизвестно.
Перерыв сделаем сейчас. В эфире прозвучат новости, потом реклама. Алексей Нарышкин и Алексей Соломин вернутся к вам через несколько минут в программе «Дорожная карта».
Дорожная карта.
Продолжается программа «Дорожная карта» в эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канала «Эхо Общества». Присоединяйтесь к нашей трансляции, подключайтесь к нашему чату, пишите свои комментарии, соображения, впечатления и вопросы. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин здесь в эфире. Марина Лилюкова, наш звукорежиссер. И, конечно, смс-ки при 7985-970-45-45. Мы сегодня говорим о черных рынках, о черном рынке. Не знаю, уместно ли объединять их как-то в одно единое преступное сообщество. В предметов искусства и предметов истории, документы, да, знаете, тоже продают в разных странах. И сравниваем опыт. Там есть очень интересные истории. Почитайте сами в интернете, тоже полно статей на эту тему. Как это все действует, как это все работает. Если вы готовы чем-то поделиться, напомнить какую-то историю, то тоже смело пишите. Одна из самых интересных стран, и мы, наверное, начнем сейчас с нее, это Швейцария. И наш корреспондент Елена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир», сегодня расскажет и про Швейцарию, и про Францию. Лена, привет, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
А почему я говорю про Швейцарию? Потому что, ну, Швейцария ведь была таким перевалочным пунктом для предметов искусства в Европе, да, особенно когда в Германии огромное количество предметов искусства аккумулировалось после Второй мировой войны. Ну и сейчас даже говорят, что очень много там историй, связанных с черным рынком.
Да, мне кажется, именно что вот когда мы говорим про Швейцарию в прошлом, это, ну, не совсем верно, потому что на самом деле это до сих пор самый большой перевалочный пункт, да, для предметов искусства. Это если вот, например, можно было представить такую каверну Али-Бабы каких-то нереальных масштабов, 300 тысяч квадратных метров, это вот фрипорт, свободный порт Швейцарии, там хранятся действительно предметы искусства, и их никогда никто не оценит, потому что никто не знает, что на самом деле там есть. Это какие-то миллиарды евро.
А что это такое?
Фрипорт – это свободный порт, это такое хранилище, его используют, ну, богатые такие клиенты, скажем так. Ага. Почему это им интересно? Потому что на территории данного порта не действуют никакие ни налоговые, ни таможенные пошлины. Вот представляешь, ты продаешь картину, например, ты какая-то панамская компания, продаешь картину Модильяни или, там, не дай бог, Леонардо да Винчи другой панамской компании. По идее, ты должен будешь заплатить и налоговых пошлин там на миллионы, и таможенных пошлин на миллионы. А если ты эту свою картину оставляешь в этом Женевском свободном порту, то никакие пошлины с тебя не взирают.
Это получается принцип дьюти-фри, да, то, что в аэропортах. То есть это такая свободная зона, где ты никакие пошлины на налоги не платишь.
грубо говоря, да, только в дьюти-фри ты знаешь, что у тебя хранится, на какую сумму, а здесь не знает никто, ни швейцарские власти, ни французские власти, которые с другой стороны, там, то есть там такая таможня с двух сторон, и они все время следят, это, ну, этот порт открывается по часам и закрывается, чтобы, не дай бог, оттуда никто ничего не вынес, потому что как только ты выносишь, ты платишь эти самые миллионы, но, к примеру, ты, вот, не знаю, там, бизнесмен Дмитрий Рыболовлев хочет продать своего Давинча, тебе нужно пригласить туда клиента. Там есть целые залы, где ты можешь выставить свою картину и без проблем своего клиента туда пригласить.
Даже если эта картина краденая, правильно я понимаю? Потому что полиция не вмешивается.
Даже если эта картина краденая у каких-то еврейских семей. После Второй мировой войны была история с картиной Могильяне, человек, мужской портрет она называется. Ага. По-моему, в 30-е годы ее засветили единственный раз на Венецианской какой-то биеннале. И человек, которому сейчас эта картина принадлежит, он все время отрицал, что вот, потому что потомки еврейского одного коллекционера, Штайтнер, по-моему, фамилия, пытались эту картину вернуть. И говорили, что вот этот швейцарский коллекционер через панамские компании ее там мог приобрести, потому что там был канадский адвокат, который вел расследование, а ее все время отрицал до тех пор, пока этот скандал с панамским досье не всплыл, и действительно люди смогли тогда увидеть, кому принадлежит эта картина, где она сейчас находится. Там много краденого, много фальшивого, много вообще всего нелегального там хранится. И никогда швейцарские власти не будут вмешиваться, и там особое законодательство действует, не так, как во Франции. Тоже там есть у нас такие фри-порты, свободные порты, например, в зонах аэропорта, да, как Леша сказал. Но там все-таки действует закон и порядок, если хочешь. Они, французские власти, могут туда прийти, посмотреть, описать, я не знаю, посчитать. В Женеве такого никогда не будет, потому что Женева с этого свободного порта получает 10-12 миллионов швейцарских франков в год. То есть это их личная история. Такой, знаешь, у нас есть банковский секрет, а есть секрет вот этого свободного порта.
Как банковская ячейка, точно. Это...
Как банковская ячейка. Ты там можешь хранить все, что угодно. Деньги, я не знаю, там какие-то дорогие ткани, картины, все, что угодно. Слитки золота, камни драгоценные. Поэтому это такая... Особенная история швейцарская.
Я читал уже одну статью, и, судя по всему, она объясняет, почему произведение искусства складывают в этом порту. Ты же ведь говоришь, что его оттуда нельзя будет вынести, потому что нужно будет за них заплатить. Mm-hmm. В смысле, их растаможивать нужно будет.
Да,
дело в том, что в определенных странах, и, по-моему, я могу ошибаться, наши слушатели, которые знают все лучше, чем мы точно, меня поправят. В Швейцарии действует максимальный срок, как это называется, срок давности на преступление подобного рода. То есть украл картину, нужно порождать определенное время и потом нормально легализовать ее по швейцарским законам. Но вот я повторюсь, не уверен, что в Швейцарии действует, но наши слушатели точнее скажут. Я читал одну статью, где говорилось именно про Швейцарию, что многие предпочитают именно через Швейцарию легализовывать свои украденные документы и картины. Хотя, конечно, речь, как правило, идет не о музейных все-таки картинах, а о частных.
Кстати, в свободном порту там и музеи хранят свои картины. Если мы говорим про швейцарский свободный порт, там есть еще 200, более 200 других безналоговых зон, но я точно знаю, что в Швейцарии хранятся даже музейные картины. С каким там образом и почему они там оказались, это как бы уже отдельная история. Если мы говорим про Францию и опять-таки там немножечко Швейцарии и Монако, тут примешано. Вы помните бедного, богатого Дмитрия Рыболовлева, который недавно подавал заявление в полицию против швейцарского арт-дилера Ива Булье? И это получилось, что он через этого дилера приобрел 38 предметов искусства, там общей стоимости почти 2 миллиарда долларов, это, по-моему, 1800 миллионов евро. Около 2 миллиардов долларов. И вот этот самый арт-дилер, он Дмитрия Рыболовлева обманул на 1 миллиард. И он попросил, типа, давай-ка уже разворачивайся. И почему такие огромные суммы с меня снимали? Например, если картину «Ротко» этот самый арт-дилер приобретал за 85 миллионов долларов, то Рыболовлеву он ее продавал на 70 миллионов дороже. Вот такая история. Этот же самый арт-дилер продавал, например, картины Пикассо, Рыболовлев их покупал, и потом вдруг объявляются какие-то наследники, потомки Пикассо, и говорили, что эти картины были украдены и так далее. В общем, это такие темные истории с предметами искусства. Всегда тяжело. Очень много было скандалов с французскими галереями, например, в Париже, когда они продавали вазы или какую-то мебель китайскую начала 19 века за тысячи, за сотни тысяч евро, а потом выяснилось, что это было сделано там 3 года назад на каком-то китайском рынке, ее искусственно состарили, просто погружают вазу в, знаешь, в землю, которая была взята из археологических каких-то раскопок. И когда ты делаешь световую экспертизу, она тебе показывает, что да, действительно, это там какой-то там 19, 18, 17 или каких-то какой-то век, там династия такая-то, и все, в общем, нормально. Но на самом деле ее быстренько составили на рынке и просто подержали в мешке с землей. Вот и все. Таких историй тоже очень много. Немногие истории в Париже, немногие галереи в Париже гарантируют тебе сертификацию, которая действует 30 лет. Это вообще самый большой, наверное, срок в Париже, если в течение 30 этих лет ты обращаешься к эксперту какому-то независимому, он подтверждает, что это шедевр, он совсем шедевр, а с китайского рынка, то тебе должны вернуть деньги, и, естественно, галерея несет колоссальные имиджевые потери тоже. Ну, в общем, такое до сих пор случается.
Спасибо большое, Лен, за обстоятельный рассказ, что действительно одни из самых интересных историй вот, во Франции и Швейцарии. Лен Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир», корреспондент «Эхо Москвы», сразу в двух странах Европы. А мы давайте перейдем к США. Сегодня наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова с подготовленным репортажем по теме черного рынка предметов истории и искусства.
Самая крупная в мировой истории кражи искусства, а также крупнейшая в истории кражи частной собственности произошла в Бостоне в 1990 году. Преступники украли из музея Изабеллы Стюарт Гарднер 13 произведений искусства. Вермеера, 3 Рембранда, 5 работ Дега, Эдуарда Мане на общую сумму в 500 миллионов долларов. Одна только картина «Концерт Вермеера» стоила 200 миллионов долларов. Совершить историческую кражу преступники смогли, притворившись полицейскими. В час ночи, в ночь с воскресенья на понедельник, они подъехали к музею и потребовали от охранников впустить их внутрь под предлогом чрезвычайной ситуации. Войдя внутрь, преступники, а их было всего двое, заявили охраннику, что он подпадает под описание подозреваемого, на которого выписан ордер на арест. Охранника тут же поставили лицом к стене и заковали в наручники. Сам он потом заявлял, что счел арест недопониманием и не понимал вообще, что происходит. Когда на место пришел второй охранник музея, его тоже немедленно арестовали. Затем, закованным в наручники охранником, преступники быстро объяснили, что это вовсе никакой не арест, а ограбление музея. Охранников отвели в подвал, где приковали к трубам и заклеили рты скотчем. Первым делом воры попытались украсть автопортрет Рембрандта, но не смогли вытащить полотно из тяжелой рамы и в итоге бросили картину на полу. Все остальные работы они вырезали из рам. Кража заняла у преступников 81 минуту. Они дважды возвращались в машину, чтобы сложить картины. Полиция приехала в музей в 8 часов 15 минут утра. Расследованием кражи занялось ФБР. Бюро работало со Скотланд-Ярдом, французской и японской полицией. Музей объявил награду в 1 миллион долларов за информацию, которая приведет к возвращению работ. В 2017 году награда была увеличена до 10 миллионов долларов. В 2013 году ФБР заявило, что они были уверены, что им известны личности преступников. Но в 2015 году бюро сообщило, что подозреваемых уже нет в живых. В 2017 году газета «Бостон Глоб» написала, что из лаборатории ФБР исчезли важнейшие улики по делу, в частности, наручники и скотч, по которым можно было бы установить ДНК преступников. В итоге, за почти 30 лет расследования ни преступников, ни картины найти не удалось. Несмотря на то, что ФБР объявило, что любой, кто добровольно вернет работы, не будет подвергнут уголовному преследованию. Но даже если бы воры и были найдены, им невозможно было бы предъявить обвинение, так как истек 5-летний летний срок давности по данному преступлению. Остались неразгаданными и мотивы гениального преступления, а именно подборка украденных работ. У преступников было время, чтобы вынести весь музей, но они отобрали только определенные картины. И прошли мимо, в частности, знаменитого похищения Европы Тициана, а также работ Боттичелли и Рафаэля. Пустые рамы так и остались висеть на стенах музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, одновременно в знак уважения к украденным работам и как символ ожидания их возвращения. Журнал Forbes написал в 2012 году статью о том, что делать с украденными произведениями искусства. Во-первых, говорят эксперты в статье, на черном рынке за одну работу можно получить от 5 до 10% от ее рыночной стоимости, и обычно это 5%. Потому что все, на что может надеяться покупатель на черном рынке, это перепродать произведение искусства дороже. Если украденную работу не продавать, то можно оставить ее у себя и ждать годы, пока они забудут, а потом попытаться продать. Но это почти не вариант, потому что все крупные украденные произведения искусства попадают в мировой каталог украденного искусства Art Loss Register и, конечно, в Интерпол. Можно украденную работу оставить у себя и попытаться продать позже под видом школы автора или его стиля, что обречено на провал благодаря Гуглу. Украденное произведение искусства можно также обменять на черном рынке на другой товар – оружие или наркотики. В Стамбуле краденными произведениями искусства однажды расплатили за партию героина. В Антверпене вор получил ссуду у алмазного дилера в обмен на Гою и Вермеера. Или можно попробовать вернуть украденное владельцу за выкуп. Официально музеи и страховые компании, в которых работы застрахованы, действуют по правилу «с террористами переговоров не ведем». На деле же музеи и страховые компании по-тихому платят выкупы под видом вознаграждения за информацию. Так произошло в 2000 году, когда лондонская галерея Тейт вернула две украденные работы Тернера и заплатила 5,6 миллионов долларов юристу за помощь в организации возврата. Официально это называлось вознаграждение за информацию, которая привела к возвращению работ. И, конечно, работу можно украсть в интересах определенного коллекционера и продать ему заранее обговоренную комиссию. Бывший глава отдела ФБР по преступлениям с искусством Роберт Уитман говорит, что настоящее искусство в краже произведения искусства – это не сама кража, а последующая продажа. По словам эксперта по безопасности Энтони Романа, ни один арт-дилер с репутацией не притронется к такому горячему товару, как украденный произведение искусства. И даже дилер на черном рынке подумает дважды, чем продавать украденного Ренуара, Модельяне или Гогена. В США в последние годы наблюдается настоящая эпидемия кражи работ Энди Уорхола. За 10 лет было украдено более 40 его произведений. Уорхол дорого стоит, и его знают все, даже уличные воришки, так что его пытаются украсть при любой возможности, говорят в отделе по краже произведений искусства полиции Лос-Анджелеса. Кстати, из-за возросшей популярности Уорхола в последние 10 лет выросло и число подделок, в том числе среди украденных работ. Что касается кражи произведений искусства всемирного значения стоимостью в десятки и сотни миллионов долларов, то голландский арт-дилер Рон Ван Дрис, укравший, по его собственным словам, сотни произведений искусства за 50 лет, но всегда не дороже 100 тысяч долларов за работу и только у частных коллекционеров, в интервью New York Times заявил, цитата, «Никто не взламывает музей, крадет картины и хочет их продать. Это невозможно», конец цитаты.
Это была Карина Орлова, наш корреспондент в Вашингтоне, с тем, как работает черный рынок в этой стране. И давайте обратимся к еще одной европейской стране, и тоже очень интересной. Это Германия. Наш корреспондент в Германии Анна Роза. Анна, приветствую вас. Добрый день. Добрый вечер.
Да, добрый день. Здравствуйте.
Ну, расскажите, если говорить о сегодняшнем дне, все-таки что из себя представляет черный рынок в Германии, если о нем, конечно, что-то известно?
Я там еще не продавала, не покупала. На самом деле, сказать, что нам что-то о нем известно, это, в общем-то, немножко преувеличить, потому что, на самом деле, этот рынок тайный, и поскольку он черный, никто не знает о его масштабах. Например, на рынке наркотиков довольно-таки известны, и можно проследить, где они покупаются и где они продаются. Существуют многочисленные процессы. А что касается предметов искусства или истории, это проследить невозможно, потому что он очень закрыт, и на самом деле те, кто приобретает предметы искусства, стараются не афишировать, где и как они их приобрели, и за какие деньги.
Во всяком случае, известно, что, то есть, естественно, об объемах черного рынка мы можем только догадываться, но именно в Германии это особенно интересно гадать об этом, потому что огромное число укрываемых нацистами картин до сих пор не появилось, до сих пор не найдено, да? И можно только догадываться.
Да, да.
Лежат они в пещере где-то, в подвале чьем-то, или торгуются на рынке, например?
Торговать ими очень трудно, потому что обязательно, когда возникают вопрос о происхождении, необходимо для того, чтобы продать и купить, доказать, что это произведение не было на рынке нацистского искусства. Вы, наверное, знаете историю Гурлита, она нашумевшая история Гурлита в 2012 году.
Да.
Прокуратура города Аугсбург экспроприировала у него 1500 шедевров предметом искусства, которые якобы он унаследовал от своего отца. Там был долгий процесс...
Который был одним из распорядителей Гитлера и, собственно, занимался...
Нет, не Гитлера, который не у нацистов служил экспертом по искусству, и он занимался так называемым дегенеративным искусством, потому что нацисты считали его неприемлемым и, так сказать, изгоняли из всех музеев. Но потом многие любители искусства покупали эти картины, и в том числе и отец Гурлита, он не только был экспертом, но он собрал громадную коллекцию. Известно, вот 1500 картин было намного больше. Uh-huh. И все это унаследовал его сын, который затем пострадал от того, что нельзя было найти документов, доказывающих, что эти произведения не были сворованы нацистами.
То же самое как унаследовал? Можно... Он просто... Они хранились у него в квартире в жутком состоянии, рядом с солеными огурцами, как это. Об этом же очень целый фильм сделан, «Похищенные сокровища Европы», который в России еще, помните, была заминка там с получением лицензии у этого фильма.
Я не знаю, они не с огурцами, это, может быть, корреспонденты Тартас Верия Новости так рассказали.
Нет, это не российский фильм. Это не российский фильм. Там просто показывали эту квартиру, в которой у него хранилось огромное количество произведений. И они реально просто друг на друге, во все забитые ими все полки, и в таком состоянии, конечно, не кратится.
Да, условий там не было, естественно, но они не были в ужасном состоянии. Они были в состоянии нормальном. Их не надо даже было особенно реставрировать. То есть их можно было прямо сразу брать и вывешивать в музее, что было и сделано, потому что унаследовал это искусство музея Берна, и там они сейчас будут выставляться, показываться. Это
не тоже потрясающая история же.
Никто не знает, откуда они все взяты.
Могут
найдены их собственники, и они могут предъявить претензии к этим предметам искусства. И это самая проблематичная вещь в Германии, что никогда непонятно, откуда они, и все боятся покупать картины в Германии, потому что существует опасность, что найдется собственник или его наследники.
Ну, несколько судов-то проходит. Потомки евреев, уехавших из Германии, которые обосновались в США, заявили о своих правах и судятся с правительством Германии. Эти процессы даже, по-моему, не все еще закончены, но Германии не выдает.
Нет. Дело в том, что Германия, наоборот, с удовольствием возвращает все искусство. Это не Россия, которая заграбастала несколько миллионов предметов искусства.
Не, ну как заявить нужно? Нужно доказать все.
Погрязли в беспамятстве, как, например, книжки Инкунабула и книги 16 века в Российской государственной библиотеке, которые так там изгнили несколько миллионов томов. Я это знаю, потому что я занималась Инкунабулами и старой литературой, писала по этому поводу диссертации. Так вот, то, что найдено, обязательно возвращается. И об этом постоянно сообщает министр, неуполномоченный по культуре. И об этом постоянно говорится везде, что как только кто-то доказывает право на какое-то произведение искусства, германское правительство сразу же возвращает без вопросов.
Да, только доказать это сложно. И, собственно, коллекция этого человека несчастного, который умер, кстати, уже, и, собственно, поэтому Швейцария получила... поэтому Швейцария получила весь этот комплект. Она же не расхищена, и немецкое правительство не стало раздавать его прежним владельцам. Ведь явно не отец этого несчастного человека был владельцем этой коллекции.
Это очень сложно, это очень комплексный вопрос. Нельзя так говорить в общем, рассуждая, можно было взять и отдать, потому что непонятно, кому отдавать.
Да, конечно, да.
И на самом деле экспертов даже не хватает, чтобы доказать происхождение всех работ. Их очень много. Это невероятно кропотливая работа. И для этого нужно определенное образование иметь, чтобы расследовать. И для этого нужно время. И столько экспертов, столько времени не хватает, чтобы быстро-быстро разобраться. И пока нет претензий каких-то лиц, да, это разбирательство просто так не начинается. Надо заявление и претензии какого-то лица на какой-то предмет искусства. Но на самом деле у нас другие интересные вещи бывают. Вот один турок с немецким гражданством своровал у своего... Вернее, не он своровал, а он своровал у Йоко Оно предметы, которые принадлежали Джону Леннону. В течение 10 лет он их воровал в Нью-Йорке и потом переправил их все в Берлин и спрятал у своего какого-то подельника либо родственника тоже из Турции, который здесь жил. Он их тоже содержал в каком-то гараже и потом начал постепенно продавать. Но на аукционе, вот опять же вопрос, как это все выходит на поверхность, на аукционе эксперт засомневался в том, что именно они
законно принадлежат... Получил.
Да, и
спалился парень,
совершенно верно. Вот, и подал в прокуратуру заявление на то, что, видимо, это скупщик краденого. И в результате прокурор возвратил более 100 предметов счастливой Йоко Оно в Нью-Йорке. Она плакала, смотря на трость его, на его записи, на его очки с рецептом от окулиста. Вот, он сейчас, по-моему, процесс еще не закончен, но говорят, что получит не менее 5 лет за это. Однако его подельник, главный вор, не найден. И другой очень известный случай, наверное, тоже прошел по прессе в России, это воровство с музейного острова, из музея большой монеты Maple Leaf, она называется, канадской монеты, 100-килограммовой, в несколько... по-моему, 3 миллиона 750 тысяч стоимостью. Представители или уголовники, преступники из известного арабского клана в Берлине, сейчас это уже стало известным, своровали ее прямо из музея в какой-то ночной акции, совершенно головокружительной. Им помогал сотрудник музея ночью туда проникнуть. Искали эту монету, но не нашли, потому что они ее распилили и перепродали. И совсем-совсем недавно было своровано так называемое «золотое гнездо» существующего, живущего сейчас современного немецкого берлинского художника из школы, из начальной школы, куда он ее просто, это гнездо подарил, чтобы как символ взросления, чтобы дети потом, когда они уже станут взрослыми, посмотрели на это гнездо, которое лежало в их начальной школе, и решили, что же с ним делать. Так вот, преступники проникли, видимо, из того же клана, разбили витрину и своровали этот предмет. Однако же они знают, что перепродавать такие вещи очень сложно, потому что они очень знамениты. И опять же, люди боятся покупать краденое, и тут же, надо сказать, его стоимость, его значимость падает. Поэтому говорить о масштабах черного рынка сложно, поскольку опять же, любители искусства боятся продавать краденые
Анна,
вещи.
Анна, спасибо большое. Время. Анна Роза, наш корреспондент из Германии. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин с вами прощается. Это была программа «Дорожная карта». Счастливо.
Счастливо.
Дорожная карта.